«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.
Здравствуйте, меня зовут Олег Кирни, в эфире программа «Логика власти», и мы пытаемся через дебри принятых решений пробраться к их сути. Сегодня мы поговорим о том, как живут, а точнее, на какие деньги развиваются города и села Молдовы. С исполнительным директором Конгресса местных властей Молдовы Виорелом Фурдуем мы пообщаемся о финансовой автономии, ну или об ее отсутствии. И в этом мы сегодня будем разбираться. Добрый день, господин Фурдуй.
Добрый день.
Ну, начнем с самого главного. Давайте разберемся, что такое финансовая автономия. Это когда примария живет на то, что заработала, или второй вариант – самостоятельно и по своему разумению тратить деньги, которые ей перечислили из центра.
Да, я думаю, когда говорим о финансовой автономии, это и то, и другое. Это когда, во-первых, местные власти имеют определенные доходы, они имеют возможность их увеличивать, они заинтересованы в их увеличении, и, конечно, они имеют право распоряжаться ими в интересах соответствующего сообщества. То есть в зависимости от специфики каждого населенного пункта, которым руководит соответствующая местная власть.
В этих населенных пунктах, селах, коммунах, районных центрах деньги есть?
Ну, деньги, когда говорим о том, существует или отсутствует деньги, это всегда, вы знаете, понятие такое относительно. Никогда денег не существует достаточно. Всегда есть определенные направления деятельности, которые не покрываются или невозможно покрыть на определенный момент. И я думаю, нигде в мире не существует достаточных средств в любых странах. Однако, что очень важно, то чтобы средства и доходы, которые имеют в данном случае местные власти, они покрывали, по крайней мере, первую необходимость, и в том числе, чтобы был какой-то компонент развития. К сожалению, надо признать, что на сегодняшний день за счет чисто местных доходов, бюджетов, нет возможности развивать местные сообщества. То есть отсутствует компонент развития. Деньги, которые существуют на сегодняшний момент в местных бюджетах, как правило, достаточно только на поддержку определенных институций, там, существующих на местном
уровне. Я понял. Давайте тогда разберемся вот в чем. Откуда берут местные бюджеты деньги? Они их собирают за счет там физических лиц, предприятий, которые работают на этой территории, какого-то земельного налога, или большая часть этих денег приходит из центра? То есть правительство распределяет и говорит: вот вам денежки, живите.
Да, я думаю, мы сейчас говорим о двух ситуациях. Во-первых, ситуация, которая существует до конца вот этого года, 2014 года, и системе финансов, местных финансов, которые существуют. И другая ситуация создается уже после чего уже с 2015 года входит в действие уже новая система местных публичных финансов, и ситуация немножко меняется. Значит, если говорим до сегодняшнего
На сегодняшний день,
что было и что еще есть вот до конца года, в принципе, у нас такая система, что существует формально собственные доходы местных властей, это там налог на недвижимость, на землю, это определенная часть налога на физических лиц, на юридических лиц. Кроме того, местные сборы и налоги существуют, приносят что-то в бюджет, но по сути своей, система на сегодняшний день построена таким образом, что самое большое количество денег все-таки приходит из центра. Все основные источники доходов, которые существуют на сегодняшний день в государстве, они и самые, скажем так,
Несущий доход, да.
Они как-то получилось так, что сконцентрированы на центральном уровне. Ими занимаются, и они собираются на уровне Министерства финансов. Ими распоряжаются, в принципе, центральные органы, там парламент, правительство, Министерство финансов. А местным властям как-то осталось более такое доходы, которые менее значимые. И здесь существует самая большая проблема в том, что потом потом возникает вопрос, как они распределяются. Но, отвечаю на ваш вопрос, получается сегодня пропорция такая, если не берем во внимание Кишинев, где-то 70-80% денег приходит с центра. То есть то, что собирается на местном уровне, это примерно зависит от величины там, местного сообщества, там, местности. Это примерно 15-20 до 20%, может быть, 30, там более большие такие города.
Но это же на самом деле трагедия. Эти 15% не решают, ну, ничего.
Более того, согласен, но более того, это даже вот эти деньги, которые приходят из центра, они, в принципе, приходят по целевому назначению. Их не можешь свободно, ими не можешь свободно распоряжаться. Например, до сих пор они за счет этих денег финансируется там образование, там социальное обеспечение, там культура по каким-то нормативам, и это отдельная история, нормативы, их величина, тоже, которая абсолютно несопоставима с реальными необходимостями. И в таком случае у нас получается, с одной стороны, как бы мы говорим о местной автономии, а по сути, это остается только на бумаге, декларативно. По сути, местные власти имеют очень-очень узкие возможности решать проблемы местных сообществ в соответствии с их необходимостями.
Но я хочу подтвердить вот ваши слова. Я тут специально нашел цифры. Например, по Тараклийскому району исполнение бюджета за 9 месяцев районного, вот 53% это составляют расходы на образование. 5,4% расходы по управлениям различным. Еще 5% расходы по социальному обеспечению. То есть, получается, на зарплату 36%.
И что остается у нас там?
Ну, там какой-то мизер. А в этом контексте, чем занимаются примары, председатели районных советов? То есть, они, получается, распорядители денег, чужих денег.
Да, и без возможности большой там вот это маневра, да, шаг влево, шаг вправо.
Да, то есть тротуар ты не построишь, да. Потому что денежки на зарплату учителям.
Да. Ну, вот в этом, и я бы сказал, вот поэтому нашим примарам надо поставить памятник, честно говоря. Потому что та энергия, я думаю, вот это очень большая проблема нашего государства, в том, что на центральном уровне не понимается, какая энергия существует на местном уровне. Именно вот ответ на ваш вопрос заключается в том, что мэры в наше время делают очень большое усилие, чтобы развивать, вот все-таки приносить деньги извне, внебюджетные, скажем так, или приносить за счет каких-то спонсоров, доноров, там, участия в проектах и так далее, и все-таки шаг за шагом развивать наши местные сообщества. Потому что если сравнить даже то, что было 20 лет назад, скажем так, и посмотреть на наши города, некоторые села, все-таки можно заметить, что там что-то происходит, что-то движется, что-то все-таки меняется, и это в большей степени вопреки существующим реалиям, вопреки, вот парадокс заключается в том, и это, я еще раз повторяю, очень большая беда нашего государства, что у нас все вещи как-то, все ресурсы, будучи сконцентрированы в центре, но не используется целая такая вот плеяда вот этих местных властей, местных возможностей, которые существуют именно там, в территории, особенно когда после вот местных выборов приходит такая
с энергией, свежая кровь.
Да, свежая кровь, энергия и желание, самое главное, существует, и она не используется. Просто многие люди через год-два
опускают
руки, потому что они видят вот эту централизацию, централизированную систему распределения всего в
нашем вам,
государстве.
Я вам больше
и
скажу.
И они должны или два варианта, или перешагнуть через себя, и пойти на поклон кому-то там, или по политическим мотивам, или по, я не знаю, другим субъективным каким-то, или двигаться все-таки вперед, сохраняя достоинство, и все-таки вопреки решать вот эти вопросы. Я хочу вам сказать, очень много таких мэров у нас есть. Очень много тех, которые все-таки вопреки вот этим правилам движутся вперед, находят спонсоров, создают связи, там партнерства и все-таки приносят инвестиции и изменяют ситуацию.
Я даже больше скажу, их бьют по голове, заводят уголовные дела. Например, вот знаю случай с примаром города Тараклея. Человек оборудовал сквер, вырубили старые деревья, это посчитали ущербом, и вот сейчас человек судится. Ну, я думаю, что все будет нормально. Вопрос вот какой. В каждой программе каждого нового правительства, не значение, какая у него ориентация, везде включен пункт о децентрализации и о том, что нужно дать больше самостоятельности тем же мэрам, о которых мы говорим. И каждый раз это не происходит.
Так вот, это тоже очень такая фундаментальная проблема у нас. У нас много говорится, в последние годы тоже очень много говорится, но что-то об этом, на этот счет, принимать какие-то декларативные акты, там стратегия, там какие-то законы и так далее, но по сути ничего конкретного или очень реального не делается. Единственное, я думаю, вот этот сейчас можно говорить о каком-то реальном достижении, то, что если все пойдет нормально и будет имплементировано нормально вот этот новый первый этап изменения системы местного финансирования. Вот это единственный шаг, который, можно сказать, реальным. Но за последние даже 4-5 лет, я не говорю даже о более большом сроке, у нас, к сожалению, все власти, независимо от политической, скажем так, окраски, ориентации и так далее, они как-то не поняли все-таки, по сути своей не поняли, что значит децентрализация, что значит сильная местная власть. И они не поняли очень простую истину, то, что без местной сильной власти, без развитых наших местных сообществ, мы не можем говорить о модернизации, развитии государства. И самое главное, можно было бы просто посмотреть на примеры многих стран, которые все мы хотим там туда
туда
поехать.
Идем, да.
И туда идем. Та же Словакия, та же Чехия, та же Польша и так далее. Эти страны вовремя поняли, где... что является вот этой, как говорила Архимед, да, точкой опоры, которая может перевернуть вещи. Вы посмотрите, 20 лет, 25 лет почти уже, мы все принимаем законы, стратегии, везде приоритет у нас. Самый главный приоритет, вы сказали о приоритете децентрализации. В принципе, формально децентрализация как приоритет они в последние 5 лет начали включать формально в программу. Говорится раньше, да, и принимались там и программы, и какие-то и стратегии, и там и законы, но формально последние 5 лет. Но все равно действий реальных нету. И вот эти все 20 лет мы говорим об борьбе с коррупцией, об юстиции, о развитии экономическом, социальном. Но вы посмотрите, мы принимали с помощью различных международных экспертов такие очень красивые программы, стратегии.
По борьбе с бедностью.
За село, молдавское село. Какие названия только, да? Молдавское село, программа по борьбе с бедностью и развитию. Там вот это «Молдова-20», вот последняя программа. И, кстати, в этой программе ни слова о децентрализации. Хотя в правительстве сказали, что это приоритет. И приняли, что это приоритет. Но это другая история. То есть, и смотрим, что вещи-то не движутся вперед. И поэтому здесь сразу вот напрашивается вывод. Значит, не там копали, как говорится. Не тем приоритетом занимались.
Давайте про копание. Вот вы сказали...
Вот основа все-таки, как мы видим, все-таки то, что надо было все-таки больше, и надо в будущем обращать внимание вот на этот аспект. Как включить весь потенциал страны, и в частности тот местный потенциал на уровне местных властей, который существует, та энергия, как ее подключить к решению вот этих всех проблем
вот
государства?
Давайте в этом разберемся. Вы говорите, что с 2015 года полномочий, части ресурсов отдаются в местные власти. Что отдают? Давайте так.
Так, ну
как
хорошо.
Говорится, взвесим в граммах.
Во-первых, я хочу сказать, что не надо нам всем идеализировать эти изменения, которые происходят. Однако и вправду, если смотреть и искать вот эту точку опору, которая все-таки должна повести за собой изменения, серьезные изменения, в том числе в области децентрализации и усиления местной автономии. Именно вот всегда была вот эта проблема местных публичных финансов. К сожалению, из-за вот централизированной системы финансов в Молдове всегда возникали вот такие феномены, в том числе как политическая коррупция. Знаете, как меняются выборы, новые выборы, приходят, все.
Примар там, меняется.
Начинается примар.
Шапку.
И нельзя его обвинять, потому что он обещал гражданам что-то изменить. А изменить ты ничего не можешь, если ты не найдешь какие-то возможности, чтобы решать проблемы, там, договариваться с кем-то и получать какое-то финансирование с центра. Можем, может быть, в частности, поговорить об этих фондах, которые существуют и как они распределяются, потому что у нас несколько фондов, и там тоже есть проблемы. Но, возвращаясь обратно, здесь в данном случае, когда мы говорим об доходах, но новой системе, то мы видим, что вот эта новая система, она меняет по сути отношения между различными ветвями. И это, кстати, это только первый этап. И он не то, что в результате вот этих изменений не происходит этого как бы кардинального повышения доходов местных бюджетов, но происходят три вещи очень важных.
Давайте.
Во-первых, деполитизация происходит.
Раз.
Деполитизация до определенного уровня вот
этой системы релаши,
да, отношения. То есть имеется в виду, что теперь, например, местные власти в результате вот этой системы будут точно знать и сами смогут делать подсчеты, какие доходы конкретно и какая их часть остается в местном бюджете. Это, например, сейчас у сел и коммун остается 75% от налога на физических лиц. И у городов районного значения, да, скажем, районных центров, 20%. В Кишиневу остается 50%, и Бельцам, мне кажется, я не помню точно, 45%, мне кажется, процентов из...
Ну, уже что-то, да, уже примар, принципе, может...
Понимаете,
совет.
В принципе, до сих пор они тоже оставались вот в Бельцах, например.
Ну, там мизер городе, был.
От этого 100% оставались, но там проблемы другие, потому что у них отбиралось очень много, И здесь еще остаются вопросы сейчас проблем, потому что все-таки не все идеально, как я сказал. Но вот это первая важная вещь, что очень четкие доходы будут известны. Во-вторых, удаляется из этой цепи отношений районы. Районы, к сожалению, были превращены в посредников до сих пор. То есть деньги приходили в центр, через районы потом распределялись. А на районном уровне, а районы, как правило, это очень сильно политизированные институции.
Да, там свои местные
институции. И там
советы,
и там, представляете,
группировки.
У нас была так называемая матрешка. Матрешка, деньги приходили из центра, район, потом распределялись, и тоже очень сложные отношения были между районами.
Даже личностные, например.
И в том числе это все влияло. А теперь меняется система, потому что будут отношения прямые от центрального бюджета, Министерства финансов, и деньги уже четкая формула будет трансферов, и деньги вот это будут конкретно там приходить в каждую мэрию, в каждый местный бюджет. А бюджет, вот это все вот эти бюджеты и деньги, которые должны за исключением вот этих собственных доходов, которые зависят от того, как ты их собираешь, остальные вот эти трансферы, они будут прямо приходить в местные бюджеты и будут предусматриваться в бюджете на следующий год. То есть ничего здесь уже не можешь менять, не можешь здесь как-то...
Ну, подсуетиться, да, что-то изменить,
да,
делать, там потом...
Влиять, как-то сказать, не дать, в конце концов, или задержать и так далее, там, потому что тебе не нравится кто-то и так далее. То есть с этой точки зрения вот эти два момента важных. И третий, я считаю, один из самых важных, вносится в систему новых отношений вносится система стимулирования. Местные власти становятся заинтересованы намного более в том, чтобы использовать более эффективно местные ресурсы. Это собственность, это местные налоги, это привлекать инвестиции.
А в чем стимул?
И вот я вам скажу стимул. До сих пор в сегодняшней еще системе, еще, которую мы провожаем с удовольствием и надеемся, она не вернется, потому что, честно говоря, здесь последствия ее очень большие, негативные. Но это отдельно надо разговаривать. Значит, на сегодняшний день система была такова. Она, если ты очень активный мэр, и собираешь как можно больше налогов, то тебе в следующий год урезают вот эти трансферы, которые приходят с центрального бюджета. И ты, получается, ты не заинтересован использовать весь твой потенциал.
Ну да,
зачем? Ты можешь лучше так тихо, спокойно сидеть. Тебе все равно обеспечено государством определенный уровень поддержки вот этих, я сказал, не развития, а поддержки определенных институций на местном уровне. А в остальном...
Горя,
но
лесом.
Да, зачем? Зачем? Потому что что значит активность? Это ты должен местный бизнес
тормошить их,
говорить: ребята, давайте участвуйте, платите налоги, потому что чтобы больше было в местном бюджете, чтобы мы решали вопросы, там, строили дороги, там, канализацию, воду и так далее. Это надо просто работать по всем направлениям. Это собственность надо более эффективно смотреть, что с ней, брать на учет, потому что у нас очень проблемы большие с собственностью. Кстати, вот Тараклия, вот вы назвали Тараклия, очень хороший пример, потому что они движутся вперед, там даже регистр собственный создали, что-то новое такое, как бы они молодцы в этом смысле. И то есть надо работать очень, очень активно, в условиях Республики Молдова, что значит быть активным и работать? Это означает брать на себя ответственность, это значит постоянно быть на виду, постоянно с кем-то быть
в каких-то отношениях, иногда приятных, иногда не очень.
И самое главное, в условиях нормативного вот этого законодательства, которое очень противоречиво в Республике Молдова, и вы назвали много вот этих возможностей надавить на мэра. Каким образом?
Ну, как в Тараклееве.
Сделать ему вот это уголовное дело, да, например. А таких возможностей очень много.
Экология написала запрос,
экология, или
дерево
кто-то,
срубили
или
старое.
Или кто-то что-то там написал кому-то в какую-то инстанцию. Приходит вот это, создают вот это уголовное дело. И это дело могут тянуть, даже если нет оснований, могут тянуть его год, два, три, по любому поводу. И представляете, что это для, на личном уровне для человека. Это вот такое условие для давления. Вот что значит инициатива у нас, и что значит очень противоречивое законодательство по всем направлениям. Ты как бы, с одной стороны, тебе разрешается, там у нас есть закон о местных публичных финансах, о местном публичном управлении, о децентрализации, и тебе говорит, да,
давай,
тебе признается право и на инициативу и так далее. А с другой стороны, очень большое количество законных актов, которые не коррелированы, не соответствуют друг другу, и вот эти контролирующие органы постоянно имеют возможность надавить на местного...
Так может, эта ситуация, вот вы говорили о 25 годах, сохраняется для того, чтобы держать под чутким контролем то, что происходит вот с этой народной энергией, с людьми активными в регионах. Потому что мы же понимаем, что если человек самодостаточен, ну или примария самодостаточна, да, там более-менее сбалансированные доходы с расходами, сложно на человека надавить, как-то его в чем-то убедить вот против его воли. И сообщество то же
вот
самое.
То, что вы сейчас говорите, две вещи. Если, я всегда говорил, и что мы видим, в принципе, на нашем высшем таком политическом уровне, нам бы людей с государственным мышлением, стратегическим мышлением. К сожалению, у нас все большинство... не знаю, вот, политических партий как-то, они все смотрят как-то через призму вот эти 2-3-4 года. И это наша трагедия, потому что то, что вы говорите, и то, что мы сейчас обсуждаем, это вопрос развития, стратегического нашего развития. Мы, если мы не будем так думать, мы постоянно будем в этом болоте вот это неопределенности вот это прозябать, потому что именно то, что вы сказали о том, что нам, Молдове, нужны вот эта активность, надо вот эту энергию это поставить на службу всей страны, на развитие. И я вам гарантирую то, что на местном уровне существует очень-очень большой потенциал и энергия. Нам нужно, более того, я считаю, что мэры там, местные, много специалистов на местном уровне имеют такой потенциал, что их надо подключать к решению на центральном уровне в качестве, я не знаю, там, парламентариев, там, министров и так далее, потому что очень большой этот опыт неоценим.
Господин Фурды, потенциал он есть, с этим никто не спорит, а знания, грамотность, та же финансовая есть, потому что когда значительный объем денег, велико, во-первых, искушение. Иногда можно просто по незнанию ошибиться. И потом это уголовное дело, которое заведут на человека, он, конечно, может сказать, что это политически мотивировано, но если там действительно дыра образована, то тут уже никуда не денешься.
Значит, насчет знаний. Чтобы представить себе, что значит мэр, если мы сейчас говорим в частности о мэре, мэр с какими делами, по сути, который имеет уже, например, опыт 2-3 мандатов, вы представьте, что значит мэр. У нас есть 16 министерств, которые работают специализированно по определенному направлению. Мэр со своими там, если в селах говорим, 5 человек, который один там этот... бухгалтер, там земельные специалисты и так далее, 5 человек. Или на уровне городов там 10-15.
Ну,
там,
да, пару управлений.
Тоже и чуть больше. Но мэр занимается всеми делами. Он в принципе, за 3-4 года приобретает такой опыт и в финансовой области, и в экономической, и так далее. Большинство из них проходят уже академию публичного управления. Они понимают необходимость, и не только академию, в юридических знаниях, там, поступают в университеты, заканчивают и так далее. То есть это... абсолютно большая ошибка считать, что на местном уровне нет компетенций и нет знаний. Я думаю, что у нас надо изменить отношения. Надо дать возможности им, местным властям компетенции и ресурсы дать. И я уверен, что через определенное время их и знания, и возможности повысятся очень сильно.
Хорошо, да, хочу затронуть с вами вот еще одну тему, о которой умалчивают, она возникает очень редко и тогда приобретает широкий социальный, в том числе, резонанс. Периодически возникают вопросы, связанные с территориально-административной реформой. Не буду вас спрашивать, хорошо это или плохо, спрошу вас так.
Почему? Можете спросить. Она...
Хорошо, да, спрошу. Да. Но сначала ответьте на вопрос. Она решит проблему финансовой достаточности регионов, если будет укрупнение территориальных единиц?
Хорошо. Спасибо за вопрос, во-первых, потому что и вправду циркулируют такие звоны. Но хотя, честно говоря, мне не верится, что какой-то там рациональный там политик в Молдове на сегодняшний день может пойти на вот такой шаг. Но я хочу вам сказать, что недавно я участвовал в очень большой конференции в Польше по поводу ее опыта в децентрализации. Там, знаете, Польша постоянно как пример дается. И говорил с очень там интересными людьми, которые имели вклад очень важный там, на научном уровне, практическом и так далее. И они сказали: ребята, вы не путайте децентрализацию и с реформой, административно-территориальной реформой. У нас, и более того, мы были с Виста и в Латвии, примером дается тоже, Грузия дается примером, и разговаривали с людьми. Они довольно... осторожно говорят о том, об эффектах, об этих экономических, финансовых эффектах вот этой реорганизации административно-территориальной. И в этом случае позиция наша такова, в принципе. Давайте очень хорошо подумаем, давайте хорошо проанализируем. У нас есть опыт. У нас есть определенный опыт. Он, к сожалению, как-то, хотя есть и положительные черты, но он превратился в очень негативное какое-то отношение. Вы знаете, в 98-м у нас было. Это, здесь надо обсуждать, здесь надо анализировать. И здесь надо брать во внимание вот этот такой атмосфер, который существует в обществе. Но самое главное, что уже по моему мнению, то, что у нас мы не... Проблема наша заключается в том, что мы не успеваем что-то сделать, что-то довести до конца, и мы начинаем обсуждать что-то еще абсолютно новое и кардинальное. Вот наше предложение в этой связи. Давайте остановимся. Давайте будем изучать еще внимательно, обсуждать, объяснять людям, если это нужно, то зачем и так далее. Но... в первую очередь, давайте сделаем эти шаги, которые мы уже начали.
По финансовой
давайте
автономии.
Финансовую автономию развивем. Потому что я думаю, у нас есть не в этом проблема, в административно-территориальном делении, а в том, что надо развить вот то, что по финансовой автономии. Надо развить возможности сотрудничества между мэриями, между этими различными административно-территориальными единицами, так называемое сотрудничество, межмуниципальное сотрудничество. Давайте развивать концепцию городов как, как точки развития.
Точки роста, да.
Роста. У нас есть возможности. Города могут, без того, чтобы вовникать в эту такую политизированную и такую неблагодарную проблему, как административно-территориальная реформа, которая никогда, которая принесет к возникновению только,
проблем.
Проблем и обсуждений. Потому что тем более надо брать во внимание, что у нас очень политизированное общество,
да,
очень разделенное. И возникнет всегда вопрос, а как будем делить? Кого? Куда?
Там, кто главный?
Кто главный? Какое село там будет или примария, которая будет ликвидирована? И так далее. Нам не нужно это. У нас есть, я считаю, у нас есть предпосылки, хорошие предпосылки для того, чтобы сделать что-то конкретное, перейти от деклараций, от обещаний к конкретным делам. Давайте реализовывать эту стратегию децентрализации. Давайте реализовывать вот то же соглашение. Если правительство из последних таких решений приняло план действий по применению
европейских норм в этом плане.
Договора ассоциации. А там есть очень большой капитал,
раздел
того, что касается, что конкретно надо сделать в области децентрализации. И в частности, по финансовому направлению автономии. Вот давайте конкретно делать. Давайте вот эти все. У нас ничего вот этого нету. Мы ничего не делаем.
И начинаем
уже от других. Я считаю, в этом случае, если кто сейчас говорит о том, что нужно делать административно-территориальную реформу и связывает ее с децентрализацией, это те люди, которые не хотят реально делать децентрализацию в Республике Молдова. Это очень-очень большая ошибка.
На этом призыве нашего гостя мы заканчиваем нашу передачу. До свидания, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа «Логика власти», где мы с приглашенными гостями пытаемся через дебри принятых решений пробраться к сути вопроса. Надеюсь, что сегодня нам это удалось, и на происходящие события вы теперь смотрите под разными углами. До встречи.
«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.